Суббота, 7 января, YouTube-канал «Дилетант». У микрофона Никита Василенко, и я приветствую всех наших зрителей. Не забывайте, что вы нас можете не только смотреть, но и слушать в приложении «Эхо». Сегодня мы разберем сюжет из современной истории России. Поговорим о людях, которые играют и продолжают играть, и играли раньше большую роль в истории нашей страны. И это олигархи. А поможет нам в этом австрийский социолог, преподаватель кафедры социологии и политики в Астрахском университете Элизабет Шипцоссель. Элизабет, здравствуйте.
Здравствуйте.
Элизабет, ну, не могу не спросить, что с вами случилось. Вижу какой-то непонятный, неопознанный летающий объект, вам кажется, прилетел.
Да, олигарх меня не избил. Сама я просто вот целовала столик, но это не важно. Первый мой, мы на немецком это называем фиалька или сувенир, принесла сувенир из Австрии. Но любопытно, кажется, на себе смотреть. Я позавчера там сидела и думала, потому что я поняла, все автоматически, конечно, думают, что меня какой-то мужик избил. И я это и поняла после того, как один человек, девушка, она была смешная. Ой, Лиза, ты держи себя, такой сволочь, ты лучше его, не подайся, и так дальше, карма к нему придет. У меня на самом деле было в другом месте, и мне нужно было в самолете помощь с чемоданом. Обычно я бы ожидала, что видишь, что тут как-то не что было. Никто не предлагает помощь почему-то. Люди смотрят на тебя. И позавчера я поняла, что как ты рассказывал, что происходит, люди потом отвечают, даже я думала, как-то, конечно, это просто excuse придумали. А потом я сидела вечером назад и думала, что мне еще как-то рассказывать, чтобы это объяснить, чтобы это не звучало как придумка. И потом я там сидела, и мы хохотали какие-то истории с подругой, обсуждали, потом я поняла, боже, что ты вообще делаешь, Лиза? И я довольно была в шоке, у меня стыд возник, потому что я думала, вот, избивает женщин, just бывает, у них такие красивые штуки, где-то на теле, и так видно, и потом они ходят по улице, и стигма висит на них. Не на человеке, который их избивал. И стыдно мне стало, потому что я поняла, ты, Лиза, делаешь то же самое. Ты там сидишь и стараешься придумать какую-то историю, которая хорошо звучит, чтобы тебя не поставили в этот угол. Там вообще мозгов нет. Потому что тем же самым я становлюсь часть этой игры, где женщины избивали, и при том, это вот, как будто общество женщин еще раз, избивает тем, что они должны стесняться, на них стигма висит. И одна подруга русская сказала Новый год, ну, наверное, тебя в клуб так не пустят. Да. И вначале я даже не поняла, а потом она мне объяснила. Именно, потому что вот, конечно, там целая ассоциация. Вот еще третий раз избивает женщину. И потом я думала, вот такая еще, это не только такая штука, где я попала в сексизм, который все делают, вообще 5 дней даже не додумалась. А еще другая, что это же вот это же низшие классы, которые ходят с такими сувенирами. Вот девушка из интеллигентной семьи так не должна. И там, к тому еще, я тоже виновата в этом, попала в такое, как название расизма, классизм, что я хочу отделяться от других, что довольно смешно, потому что это именно о чем я и пишу в своей книге. То есть мозгов вообще у меня не хватало, или долго длилось, почти целые недели, чтобы как понимать, что и мои. Вот попали все стереотипы.
Да, это главное, берегите себя, потому что, Элизабет, вы уникальный специалист, вы занимаетесь изучением современной России. Не просто современной России, а ее элит. И даже не просто элит, а отдельные вот эти страты олигархов.
Расскажите нам. Торгу с шнапса австрийского, это уж точно.
Понимаю. Расскажите нам, а как вы пришли к жизни-то такой, что вот именно сферой ваших научных интересов стала Россия и вот эта конкретная тема?
Россия уже давным-давно была мой интерес. Я после школы не знала, что учиться. Я хотела вначале китайский учить, и потом поняла, что 4 раза сложнее, чем русский. И я хотела смешивать с историей и русской историей. Никак не скучно. И вот вначале учила русские и истории, потом устроилась на работу и параллельно учила социологию. Там мне очень интересно было все эти исследования, которые смотрят на то, как производится социальная структура, социальное неравенство в разных странах мира. И я думала, что интересно было бы посмотреть, как это применять эти теории и подходы на современную Россию. Вначале я думала, богатый, я думала, какой же социальный класс, вот рабочий класс, я думала, вот там какие-то вот домашние насилия, алкоголизм, какие вот депрессивные темы, если этим займусь 4 года, будет депрессия у меня. Средний класс до сих пор не могут определить. Сегодня, чтобы сидели и определились. И вот, остались богаты. И в это время было такое, что мне очень надоело вокруг такой прагматизм, которого требовали от нас всех. Любая тема, любой проект должен быть в пользу не развитие знания, а чего-то там в бизнесе или
что-то. Более практичное, то есть не для науки, да, а для какого-то, да, практического дела.
И после нескольких лет работы, которую я ненавидела в Министерстве иностранных дел в Австрии, и вот эти страны для меня в социологии подходы, я думала, я хочу заниматься темой, новая это свобода, grand speech, которая good for nothing, в которой никакого импакта, никакой пользы более широкой нет. Я думаю, вот богатый русский, это как раз подходит.
Это как раз подходит. А если еще никто не догадался, то я напомню, что Элизабет написала книгу. Книга называется «Безумно богатый русский от олигархов к новой буржуазии». Она вышла в 2017 году на английском языке и только сейчас дошла до русскоязычного читателя. Издательство «Индивидуум» решило представить ее в России. И понятно, что с 2018 года прошло уже много времени, тем более еще был 2022 год, который день за два. И насколько книга претерпела изменения, дополнения за вот это время, пока она дошла до русскоязычного читателя? И в условиях того, что сейчас еще идет война, где олигархи играют тоже определенную роль, в том числе и в санкционных войнах.
Я написала новое предслово и послесловие и обновила всю книгу. Есть как-то базовые даты, но в целом было интересно, что общий процесс, который описывали в 18 году, не насколько сильно изменился. Конечно, война – это большая цензура, и как это в дальнейшем, кажется, будет интересно, и там я об этом думаю немножко при слове, после слове. Но в целом, общий, вот, что случилось до этого, базовый анализ, курвый анализ не сильно поменял. Если это все-таки было такое. А в виде того, что я, у меня же как социолог интересно такие более общие процессы. Они довольно устойчивые отказались.
Ну, тогда перейдем к вопросу терминологии. Вот в самом названии вы упоминаете «от олигархов к новой буржуазии». А почему именно новая буржуазия? Почему, например, не более, возможно, ну, с моей точки зрения, подходящий термин «новое дворянство»? Потому что в России президент воспринимается как царь, а, соответственно, его окружение – это дворяне.
И да, это интересный вопрос. И я до сих пор сталкиваюсь с тем, что я понимаю, что люди не совсем понимают или другое, ассоциируют другое в этой терминологии, чем я хотела. Я это объясняю потом в книге, но все-таки сразу возникают какие-то коннотации. Буржуазия — это в том, что дворянская — это не дворянская, если смотреть в историческом плане. Это не... Дворянская как таковое не... сравним в плане того, какие исторические процессы подходят. И буржуазия — это такая проблема. Понятно, что в разных странах понимается этот термин по-разному, часто в зависимости от истории. Или, как, например, в Англии буржуазия понимается и как вот в плане Карла Маркса, те, которые владеют... как средствами производства, но и в то же время такого среднего класса. И во Франции опять же совершенно другое из французской революции. И я понимаю термин как вот в каком-то плане традиции Маркса, но не обязательно вот в таком экономическом детерминизме, а скорее как таковой. Вот этот экономический и политический класс, который и в финансовом плане, и в идеологическом плане доминирует общество. Особенно в идеологическом плане, это и тут очень заметно. А вот некоторые не допоминали или по-другому понимали, как я пользуюсь, там же от олигархии. Вот, и этот термин как раз стал... крайне важным сначала с февраля, особенно из-за того, что с тех пор почти исключительно приписывает термин к русским, как будто по определению олигарх по национальности русский. И это, конечно, совершенно чушь. Исторически Аристотель придумал термин для тех богатых мужчин, конечно, только более, которые пользуют часть своего богатства, чтобы защищать вот это самое богатство и расширять его через влияние. Это сегодня может быть лоббирование, это может быть какие большие деньги, donations или филантропия, это может быть разные структуры в политическом плане, такие мягкие, которые даже и в России позволяют. Олигархия возникает вовсе не только там, где авторитаризм, а особенно и в либеральных демократиях. Самое главное для возникновения олигархов – это неравенство экономическое. Именно из-за этого мы видим и очень много олигархов в США и вокруг меня здесь, в Лондоне, в Англии. То есть там, где есть очень высокое неравенство богатства, там, конечно, и позволяется вот это накопление очень высокого капитала в руках очень малых. А вот у меня термин, конечно, олигархи не числа, я считаю, в России, но все-таки там очень быстрый шел процесс такой, как мы это видели в конце 19 века в Америке, где эти бароны, разбойники.
Бароны-разбойники, да.
Да, накапливали свой первый капитал очень жестким образом из-за всего... один жизнь, одна биография стали... вот такими джентльменами, меценатами, вот Рокефеллер, Андервельд, Меллен и так далее. То есть сейчас мы, если мы слышим эти имена, фамилии, мы думаем о библиотеках, университетах, искусстве и так дальше. И мой анализ показывал, что в России похожий процесс тоже очень... быстро происходит вот этого 90-е, они там вот показательные, демонстративные консум, мне вот показывали очень широко свои построили свои дворцы на Рублевке, а потом уже в новом веке придумали свои фонды и перестроили свой имидж и в обществе, и для себя тоже искали, многие об этом говорили в интервью, о том, что все-таки накапливать деньги можно до какого-то больше, потом можно оставить это другим, которые это для тебя это делают, и находят какой-то смысл, что-то более красивое, что-то, что и позволяет, чтобы их, может быть, и не забыли после смерти. Такое, для души тоже, конечно, и для самолюбия, если там речь идет о собрании картин дорогих и так дальше.
Ну вот хороший пример в Москве на фабрике «Большевик». Вы тоже описываете его, русский музей импрессионизма, например.
Извините, не слышали?
Хороший пример в Москве – русский музей импрессионизма, русского импрессионизма.
Да.
На фабрике «Большевик» вы в том числе приводите его в пример в своей книге.
Да. Этот проект, конечно, в конце неудачным для создателя.
Ну, увы и ах, тут как говорится. Да, правильно я понимаю, что в академическом смысле русский олигарх – это не уникальный феномен. То есть, в принципе, похоже, вот мы наблюдаем в странах с экономическим неравенством, сильным экономическим неравенством.
Сами олигархи, да, возникает в разных исторических, в разных местах. Конечно, в чем-то русские олигархи и уникальные. Все-таки нигде еще в мире не было такое, что столько много десятилетий был другой строй общества, как Советский Союз. И это, конечно, во многом определяет, как они строят свои идентичности, потому что история другая. И в этом плане, конечно, и не похоже. Это довольно интересно, мне кажется, как раз когда я начала делать свои исследования, прошла эта мода того, чтобы люди все нашли свои предки.
Генеалогия, да.
Конечно, там это никто не особо там меня там постоянно спрашивает, откуда ты знаешь, Лиза, что они правду говорили. Это не важно. Конечно, там многие придумали, как-то себе представили, какие предки аристократичные, которых, если бы ты рассчитывал таких, вот это просто нереально было, что много таких были, но это не важно. Но всегда же есть широкий выбор того, если мы рассказываем свои семейные истории, что можно как-то выбрать и подчеркнуть. И в это время как раз они начали подчеркивать свои происхождение и предки и в русской, потом в советской интеллигенции. И на основе этого, на самом деле, многие из них, вначале, до этого говорили многие, или до сих пор даже, что они из кразы в кназы, потому что подчеркивают...
Self-made men сделали себя сами.
Да, сколько много они там, вот такие какие гении, которые... такого огромного добились. А потом, на самом деле, многие из них, очень многие из них, если не даже более привилегированные слои, родились в Советском Союзе, то хотя бы в советской технической интеллигенции. И в это время это, конечно, дает какие-то возможности, которые у других не были.
Элизабет, извините, я вас прерву. А вот можете выделить прям конкретные группы? Эти пришли из комсомола, эти из науки, а эти, не знаю, еще откуда-то.
Нет, так разделить нельзя. Тут, конечно, есть разница. Если смотреть, например, на такого, как Авена, это, конечно, гораздо более высокий ранг или Потанин, или Даже там целая группа, но они не так сильно отличаются во многом. Тут и аспект потом, сколько, куда они росли. Многие же и в Советском Союзе уже руководили какими-то научными институтами. И уже была такая интеллектуальная карьера. Но большинство из них, возьмем, например, вот такой, как Светаков и все это поколение, это были люди, которые в начале 90-х, и там жили эти концентрации людей в хороших университетах, некоторых, которые, опять же, мужчины, которые как раз в это время видели, что выгодно на машине ездить куда-то в Китай, покупать что угодно, и в 10-100 раз дороже продавать, и потом на основе этого накапливать первый капитал. Это сейчас эта группа, которая не Ника Капрамович и другие, которые в очных приватизациях участвовали. Но вот обратно к этой прошлой интеллигенции. Это сейчас довольно интересно, потому что все-таки вот это противоречие есть везде. Люди считают себя self-made, а в то же время сильно гордятся своих статусных корней.
Вот, то есть такое возникает противоречие.
Да. И вот мне же в интервью многие рассказывали, часто бывало, что это, конечно, для тут давно по большому счету не делали, что если я спрашивали, откуда же у вас, что вам дали родители, что стали таким успешным, Лиза, это же гений они мне дали. И даже и в Америке так считают, это интересное исследование. Это как раз те, которые, даже люди, которые родились сами большие денежные политические династии страны, они все-таки считают, что все, чего они добились, это просто они, просто их ум, их талант и так дальше. То есть в этом плане русские даже не так отличаются. Отличаются они тем, что они напрямую это говорят человека и очень сильно в этом верит, в биологизм. А в то же время, конечно, нужна эта семейная история, которая тебе дает какое-то культурно-моральное, нравственное прошлое. И вот интеллигенция советская как раз для этого подходит и дает такая культурность, такая... И причина, почему это ты, кто должен простому народу научить какие-то гражданские ценности или такое, что это, если твой фонд работает в плане как народники, как enlighten, образование дать, моральное.
Понял. Моральный ориентир. Да, такой,
да, да, да. Угу. Просвещение.
Просвещение, вот, да, просвещение. Элизабет, здесь мы сделаем небольшую паузу. Я напомню, что это программа «Книжное казино. Истории». Сегодня у нас в гостях австрийский социолог Элизабет Шимпфессель. И мы говорим о книге «Безумно богатые русские». От олигархов к новой буржуазии. Оставайтесь с нами, это YouTube-канал «Дилетант», и мы совсем скоро вернемся, буквально через минуту.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжается программа «Книжное казино. История». У микрофона Никита Василенко. Это YouTube-канал «Дилетанты». Не забывайте, что вы можете слушать нас в приложении и на сайте «Эхо». Также вы можете поддержать нас с помощью QR-кода донатами или зайти в наш магазин shop.diletant.media, где для вас подготовлены разные интересные книжные подборки. Ну а сегодня у нас в центре внимания книга, вышедшая в издательстве «Индивидуум», «Безумно богатые русские». Это «Олигархов к новой буржуазии». У нас в гостях ее автор, австрийский социолог Элизабет Шемпфёссель. Элизабет, еще раз приветствую в нашей виртуальной студии. И вот вы упомянули интервью, что вы брали очень много интервью для вашей книги. И вообще, насколько это было тяжело работать с материалом, раздобыть ту или иную информацию, добиться того или иного интервью и, самое главное, верифицировать полученные данные?
Насколько это было тяжело? Я очень наивно подошла к делу. Было тяжело, длилось долго. Вначале я начала первое интервью собирать, это был 8-й год. Это был мой PhD, а потом был второй проект, это началось в 15-м году, постдок, то есть из этих двух проектов шли эти данные. Очень отличались. В 8-м году там было что-то такое, что в это время я думала, что мы спрашиваем тех, кто как-то работает, сталкивается с олигархами, могут ли они помочь, и вот так как-то всех, кому пришло в голову, попросили за помощь. И потом в этой вот очень много говорили из, как их называют, информантами, с посредниками и так дальше. Те, которые работали для богатых, были совсем не хотели помогать особо. Интересно получилось, потому что там были самые случайные или неожиданные люди, которые очень помогали, которые... Это показывает, насколько там и централизована история, это люди, которые где-то внутри жизни московской тусовки в каком-то плане все-таки отражали, насколько как-то там уже давно и во время Советского Союза все было в одном месте, в этом плане. Но неважно, тогда я и некоторым, например, просто послала сообщение в Facebook, один пример там был Сигалович, который отвечал, что с удовольствием дают интервью, если это для научной цели и не для каких-то медиапроектов. Mm-hmm. И другой случай был, что тогда еще торговались мобильными номерами. Там был австрийский журналист, мне показалось довольно неприятный, который как-то я попросил его помощи, говорил, что он никого не знает. И потом он почувствовал, что некий успех есть у этой Лизы. Лучше все-таки как-то что-то придумаем. И мы начали торговать личными телефонами. И так помню, как одному человеку, кому-то я так позвонил, это был Якубашвили. И я помню, что это вообще не было... Нормально отвечал... Ну, не все нормально отвечали, конечно, если звонишь.
Понятно, да.
Лично телефон и так. И так это получилось. А это, конечно, в 15-м году вообще нельзя было представить. Тогда было уже... Но тогда в 15-м году, если в отличие от того, если в 8-м году кому-то в пресс-департмент написал письмо, запрос... Не надеюсь на ответ.
Ну, это понятно, 15... это полнейшая тишина, да, конечно.
Да, а в 15-м году там уже как-то это сильно поменялось, там уже был заметный профессионализм такой.
А не связываете ли это с тем, что в 2014 году Россия оказалась в определенной изоляции из-за начала конфликта с Украиной, присоединения Крыма, и просто олигархи, как бизнесмены, пытались остаться на плаву и держаться за какую-то связь с Западом, с внешним миром?
Интересно, я об этом еще никогда не думала. Мне всегда показалось, что была просто такая профессионализация этих людей. Интересно, надо думать об этом.
Что ж, вбросил вам гипотезу.
Да, интересно. Хотя там было и как раз такое, что и побоялись. Я помню, один интервью, это было очень странно. Там миллиардер, и он говорит про, как ему и мне показались политические вещи, и жалуется. И я там уже так сижу, во-во-во, что вы мне все это рассказываете, разве не опасно? И он потом тоже так думает, говорит, ой, слушайте, что вы будете этим делать? Понял, что он слишком много говорил, и я, конечно, обещал, что если пользуюсь этим материалом, чего-то так только так, чтобы его вообще никак не узнавать. И потом пришла домой и переслушала запись. И это было очень странно, потому что на самом деле он ничего такого не говорил. То есть там была уже такая немножко страх в воздухе. Потом, так, это бы противоречило ваше... Да, интересно, надо думать, насколько там война уже, Крым повлияла.
Но вот возвращаясь со связью, про связь с Западом, а все-таки крупные бизнесмены, европейские, американские, они посчитали русских олигархов частью мировой элиты? Они посчитали их как равных себе? Или они относятся к русским, как, не знаю, олигархам, как к каким-то разбогатевшим варварам, викингам, которые в 90-е разодрали страну и вот теперь пытаются как-то легитимизироваться, легализоваться в мировом сообществе?
Всегда что-то это второго пункта, который вы говорили, осталось. Причем вполне и у тех, которые сами варвары. Высокомерность такое. Но в то же время, конечно, очень любили их деньги. И считали... Вот, возьмем такой пример, как Авен. Авен был уже давно, я помню, я еще жила в Австрии. Такой постоянно мне показалось, там были какие-то документальные фильмы, где он говорит, показывает свои коллекции, искусство. И он очень такой эрудитный, софистик, вот такой интеллектуал. И тут, конечно, постоянно вокруг бегали, надеялись на деньги. Вдруг немножко такая лицемерие, он персона нон грата. Немножко это мне... Он всегда открыто говорил, Авен, что любит Пиночета, например. Mm-hmm. Многие, Маргарет Фетча тоже любит Пиночета, такие вещи. Но просто сейчас такой, о, какой ужас! И год назад никто еще не уже знал. Не, а тут, конечно, особенно тут в Англии, в Австрии тоже. И подружили, конечно, например, в Австрии наш бывший канцлер Шюссель, он очень тесно дружит с Дерипаском. Mm-hmm. И там такого уже нет. Тут в Лондоне больше всех любили Блаватника и Абрамовича. Остальные, конечно, там всегда что-то осталось, и они всегда знали, что на 100% как своих не воспринимают. И всегда это было обидно.
Угу. Но все-таки Англия в этом плане стоит отдельным каким-то таким, отдельной страной, потому что российские деньги в Англии, как мы знаем, и просто большим потоком льются, лились, и, судя по всему, продолжают там каким-то образом сохраняться, находиться, потому что, когда началась война, не все бизнесмены, крупные олигархи российские сразу попали под санкции. Или Англия...
До сих пор не попали.
До сих пор. Расскажите подробнее.
Но там целый список людей, громких фамилий, которых еще нет. Но тут вообще, насколько тут... там была даже вот история. Летом я встретилась там очень умная, образованная женщина. Оксфорд и Кембридж, конечно, работает уже там, долго в, и в бизнесе, и NGO, и она серьезно говорила только, нельзя же поставить их на санкциями всегда, их так гостеприимно приглашали. Это же некрасиво, вот и разные деньги.
Именно некрасиво.
Некрасиво ага. Вдруг передумать. Нельзя же так. Вот, вот эта логика, которая, вот, наверное, широкая, ну, не насколько. Сейчас уже все хорошо передумали, если им это более выгодно по имиджу, вот там эти, все эти самые скандальные legal firms, вот, как называется, вот адвокатские группы. Сейчас я потеряла все, мы говорили о... Джонсон, да, и олигархи. Тут было довольно интересно в начале февраля, в начале марта, там американцы двигались, Европейский Союз немножко, там как раз на списке был Дерипаска неофициальным, в следующий день официальный список, там его уже не было, там, наверное, все-таки австрийцы лояльно вспоминали свои дружбы с ним, и англичане вообще ничего не делали. И тут, конечно, такая проблема. Абрамович, всех, вот эту фамилию все знают. В Австрии все знают фамилию Дербаско, в Германии все знают фамилию Усманов. Конечно, все эти страны хотят, что именно вот какой-то оппозиционный политик или активист, конечно, они предлагают фамилию, которую вы знаете. Джонсон очень хотел его пожертвовать, но потом пришлось, и потом... поменялись очень сильно, именно когда начали все эти скандалы вокруг ковидных вечеринок, которых Джонсон...
Да, господину Джонсону хотелось отвлечь внимание.
Да, да, да. Все-таки я помню такой пресс-релиз еще в начале марта. Британия добавил 7 новых олигархов на списке индивидуальных санкций, причем Абрамовича и, может, Дерипаска были. А потом я смотрела на остальных 5 олигархов. Сейчас уже каждый человек олигарх, это чиновник, вообще олигарх с олигархом ничего общего не имеет. А сейчас такая дилемма, потом еще там очень открыто в мае, весной. И причем и Лиз Трасс в этом участвовала, вот там в этой индустрии, которая обслуживает богатых, стараясь, чтобы наконец-то можно возвращаться к нормальному бизнесу. А потом длилась война, и понятно было, что стигма повышалась такой. Сейчас интересно будет, сколько это будет длиться, но в целом, конечно, если был бы первый шанс вернуться к нормальному бизнесу, точно берут. Я думаю, что, наверное, нужно, конечно, для общественного, чтобы держать свое лицо, каких-то пожертвовать на каких-то индивидов, пожертвовать на долгий срок, но это, наверное, тогда и позволяет реабилитировать других. Очень сильно тут такая, когда Фридман и Авен жаловались СМИ тут, что уборщицы и водители уже не могут заплатить. В Европе хохотали, и тут все-таки у них очень получилось, как, чтобы там люди площадь подряд говорили, ну, может быть, действительно нечестно, что же Фридман сделал? Тоже, конечно, такая штука, санкции же всегда более общий инструмент. Вот, как-то в России вот, общие санкции, вот, журналисты, например, теряют свою работу, никто не плачет, а бедный Фридман получает особое внимание и сочувствие.
Да, тут вопрос справедливости, конечно, стоит остро. Но вот все-таки вы в книге написали, что именно в предисловии 2022 года, что Европа не сможет без русских денег, без денег русских олигархов, и все вернется на круги своя. Есть ли у вас прежняя уверенность?
Да, это хороший вопрос. Они стали потом, вот именно и вот в этой индустрии обслуживания богатых, они стали переориентироваться. Там вот один агентство, я постоянно забываю название, которые тогда, вы помните, были, может, 7 лет назад, там были эти туры, kleptocracy tours, показывали тут в Лондоне журналистам помещение богатых русских на основе разных денег. Там была эта legal firm, которые русские СМИ маленькие об этом писали, и им потом отправили жуткие письма, что с ними будет, если они не уберут этот материал совершенно без основания. И это был такой классический пример, а не для русских богатых этических принципов это вообще никогда не было. И они летом, я читала, сейчас почти себе представляют как активисты, которые представляют интересы украинцев. Mm-hmm. Вот. А сейчас немножко такая перестройка в этом плане. Поскольку тут в Англии русские деньги насколько важны, я думаю, что они будут оставаться. Просто или лучше всего тебя, чтобы тебя особо не отмечали, или раз ты что-то говоришь против войны, если ты даже не особо как-то... Ну, Дерпаска – классический пример, который вот там играет обе стороны. Тогда уж точно тебе будет хвалить. Очень хорошо про тебе писать в СМИ, и все будет хорошо. В Европе это может быть интересно. Там их меньше. Швейцарии, они, наверное, с чем-то похоже будет. Могут ли немцы себе это позволить на долгий срок? Это, конечно, интересно, потому что там все-таки очень сильно осуждают богатых и властных, если они делают не те шаги, там не легко прощают.
Что ж, как говорится, будем наблюдать, поживем, увидим. Я напомню нашим зрителям, что у нас в гостях сегодня была австрийский социолог, преподаватель кафедры социологии и политики в Астонском университете Элизабет Шепфессель. Мы говорили о книге «Безумно богатые русские», это повод для нашей встречи, «От олигархов к новой буржуазии», книга вышла в издательстве «Индивидуум». И если вам мало нашей беседы, требуйте ее, как говорится, в киосках Союзпечати. Но все равно последний вопрос. Элизабет, поделитесь вашими творческими и научными планами. Будете ли вы дальше развивать эту тему или возьметесь за что-то новое?
Я параллельно к этому работаю с коллегой Абриков на теме вокруг СМИ, журнализма. В России сейчас пишем книгу про медийных элитах в России. А я сама, давно уже хотела смотреть, как именно, вот как это здесь, классический пример с русскими, но мне было бы интересно смотреть на богатых всего мира, как именно вот это микросоциологический процесс происходит того, как раз у тебя миллиарды, как ты становишься часть истеблишмента высшего класса, что именно тебе воспринимает как своего. Сейчас там Путин не согласился с моим планом, и сейчас вот санкции и олигархи поменяли или отложили этот план. А мне особо интересно как раз вопрос Насколько же вот олигархи именно не по определению дурацкой, по национальности русской, а в глобальном плане, чем они отличаются, чем они не отличаются, и как они в глобальном плане работают вместе.
То есть заняться такой компротивистикой, скажем так.
Да. Если вообще компротивизм, если мы вот... Да, можно сказать так. Вот и, конечно, и я хочу отличать... Вот, но все-таки очень много лицемерное происходит. Какая логика, какая рациональность руководить людьми и как они оправдывают, что они делают в глобальном плане.
Ну что ж, тогда будем ждать ваши новые исследования и книги. И еще раз напомню, у нас в гостях была Элизабет Шенфёссель, и мы говорили сегодня о книге «Безумно богатые русские. От олигархов новой буржуазии». Программу для вас провел Никита Василенко. До новых встреч, берегите себя. А сейчас в рубрике «Книжечки» вас ждет Николай Александров. А мы прощаемся, до новых встреч.
Здравствуйте. Несколько книжек будет в сегодняшнем книжном обзоре, в основном исторической тематике. В издательстве «Слово» вышла книга Натальи Семеновой «Братья Рябушинские из миллионщиков старьевщики». Речь идет об огромной семье купцов Рябушинских начала 20 века. Этот клан, 8 братьев, 5 сестер, которые все в той или иной степени оставили след в истории русской культуры, политики, предпринимательства. Наталья Семенова – историк искусства, автор биографий братьев Морозовых, Сергея Щукина, Ильи Остроухова. Избирает своими героями двух братьев – Николая Павловича Рябушинского, издателя знаменитого журнала «Золотое руно», знаменитого в начале 20 века, устроителя выставок современного искусства, и Михаила Павловича, страстного коллекционера и знатока фарфора. Ну а кроме того, Михаил Рябушинский оставил воспоминания о первых послереволюционных месяцах, это тома дневников, а также сохраненную им переписку членов большой семьи Рябушинских. Таким образом, эту книгу, построенную на архивных материалах, можно назвать документальным романом. А очередной исторический слом, случившийся столетия спустя после описываемых в ней событий, удивительным образом перекликается с тем, что довелось пережить нашим героям. Так пишет Наталья Семенова в своей книге. Еще одна книга достаточно любопытная, но с несколько иной точки зрения. Леонтий Филиппович Магнитский и его арифметика. Дмитрий Галанин. Дмитрий Галанин – это автор, а книжка вышла в издательстве «Эксмо». Точнее говоря, это переиздание. Но арифметика Магнитского, я думаю, достаточно хорошо известна всем, по крайней мере, по названию. И это не просто учебник арифметики. Он, кстати, помимо, собственно, математических сведений и простых арифметических, содержит сведения из алгебры, астрономии, геодезии, навигации. Это прежде всего памятник культуры. Книга вышла в 1703 году и прослужила более двух веков. Ну а ее переиздание в редакции Дмитрия Галанина вышло в 1914 году, где помимо трудов самого Магнитского есть и описание жизни знаменитого преподавателя и математика, который, конечно, повлиял на образование вообще, на педагогическую российскую науку вообще, не говоря уже о том, что книга стала хрестоматийной для тех, кто изучает естественные и точные науки. Еще одна книжка совершенно иного рода, вышла она в издательстве «Бомбора», и, наверное, в первую очередь заинтересует тех, кто хорошо знает и кто находился под воздействием сериала «Корона». «Корона» – официальный путеводитель по сериалу. Елизавета II и Уинстон Черчилль – становление юной королевы. Роберт Лейси – автор этой книги. Понятно, что «Корону», наверное, можно считать одним из самых популярных сериалов последнего времени, и он может соперничать даже со знаменитой «Игрой престолов». И причем многие этот сериал воспринимали как документальное повествование о жизни Елизаветы II, а не как художественную историческую драму. И историк королевских династий, автор биографии Генри Форда, Эллен Форд и других, Роберт Лейси, комментирует сериал и указывает на отступление от исторической правды. Ну, впрочем, конечно же, не только этим отличается его книга. Но в данном случае важно, что он был приглашенным историком во время работы над сериалом. «Объект наблюдения КГБ против Сахарова». Эта книга вышла в издательстве «Корпус». Огромный том, подготовленный целым рядом авторов-составителей: Борис Беленкин, Марина Голубовская, Анатолий Голубовский, Александр Даниэль, Елена Жемко, Алексей Макаров, Никита Петров, Никита Соколов, Ирина Щербакова. Его можно считать таким впечатляющим послесловием к столетнему юбилею Андрея Дмитриевича Сахарова. Это откомментированный свод документов, некоторые до сих пор мало кому известны или неизвестны даже вовсе. Докладные информационные записки, справки КГБ, рабочие записи заседаний Политбюро и решения ЦК о правозащитной деятельности Сахарова. И, как я уже сказал, многие из этих документов публикуются впервые. Совершенно иного рода книга, отсылающая нас к эпохе Возрождения, вышла в издательстве «Центр Полиграф». Записки придворного, изысканные обычаи, интеллектуальные игры и развлечения итальянского общества эпохи Возрождения. Ее автор Бальдассаро Кастильоне. Он поэт, писатель, дипломат, государственный деятель, друг Рафаэля, который ценил его вкус и во многом разделял его взгляды, и был внутренне близок к нему, и не расставался с ним. Бальдассаро Кастильоне – одна из примечательных фигур Возрождения. Его письма – живая хроника придворной жизни Урбины, Мантуи, Рима, Мадрида, Толедо. Однако главная его книга – именно «Записки придворного», написанная в первой трети XVI века. Книжка особенная, потому что это, с одной стороны, попытка создать идеальный образ придворного, а с другой – это все-таки своеобразные мемуары. «Путь через века». Книга вторая. «Небесные, врата небесные». Автор Эрик Эммануэль Шмидт. Эта книжка вышла в издательстве «Иностранка». Эрик Эммануэль Шмидт известен в первую очередь как писатель и драматург. Ну, а эта книга вторая часть его масштабного проекта. В первом томе «Бессмертный целитель Нуам» рассказывает о мире с древнейших времен до Всемирного потопа. А во второй главный герой оказывается в Месопотамии, становится свидетелем строительства Вавилонской башни, говорит об изобретении астрономии и письменности, беседует с придворными царя Нимрода и с простым пастухом Авраамом. Воспоминания Александра Извольского вышли в издательстве «Центр Полиграф». Александр Павлович Извольский – дипломат и министр иностранных дел в 1906-1910 годах. Был затем послом в Париже, после революции поддерживал белое движение. И в центре его воспоминаний видные государственные деятели этого времени – Столыпин, Витте, Милюков и другие. Внешняя политика России и внутриполитическая борьба. Это один из главных выводов его книги, поскольку понятно, что автор не только делится воспоминаниями, но и пытается проанализировать политическую ситуацию и вообще судьбу России. Так вот, один из главных выводов, к которому приходит автор, причиной падения монархии в России – является безрассудное стремление упрочить в 20 веке перед лицом необходимости создать новый строй анахронизм самодержавной власти, наиболее опасный из всех видов власти. Как писал мой предок, пишет Извольский, в своей исповеди императору Александру I, это ставит судьбу миллионов людей в зависимости от величия ума и души одного человека, имеется в виду монархический строй. Ну и, наконец, еще одна книга, она вышла в издательстве «Баслен» и во многом перекликается с книгой, о которой я уже рассказывал, которая посвящена братьям Рябушинским. Называется она «Бетховен и русские меценаты». Написала ее Лариса Кириллина. Речь здесь идет о меценатах, которые поддержали творчество Бетховена. Некоторым из них композитор посвящал свои произведения. Среди них и немцы, состоявшие на русской службе, и русский посол в Вене, граф Андрей Кириллович Разумовский, и князь Николай Борисович Юсупов, и императрица Елизавета Алексеевна, и великая княгиня Мария Павловна, ну и царь Александр I. Вот на этом я, наверное, и завершу свой сегодняшний исторический обзор, в основном, конечно, исторических книг. Всего доброго, до свидания.